Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача в эфире «Радио Теос». И сегодня, наконец-то, мой соведущий Андрей Федоров, человек, который по-настоящему верит в Бога, и православный режиссер, кинорежиссер и документального кино, и преподаватель масс-медиа, и вообще просто умный, хороший, добрый человек.
Андрюш, здравствуй, Глеб.
Да, привет, привет, Андрюш. Слава Богу, что ты пришел. У нас сегодня тема, вот Александр Анисимов, наш звукорежиссер и автор ведущей программы, то есть вот он сегодня сказал о том, что действительно мы живем действительно в такое парадоксальное время, когда мы, ну, вспоминаем, сегодня мы вспоминаем день предательства Иуды. Но самое-то интересное, что мы вспоминаем это не каждый год, что называется, один раз в год, а это мы вспоминаем каждую среду. Именно по этому поводу в православной церкви установлен пост в каждую среду и пятницу. И в среду пост установлен именно в воспоминании предательства Иуды. Пятница – это страсти и распятие Христа, а вот среда – это предательство. Почему? Вот это очень интересно, почему в православной церкви такое большое внимание уделяется этому…
Негативному
событию. Событию, да. Поступку или вот…
Поступку.
Я просто, знаешь, вот на эту тему и хотел поговорить, потому что поступок – это одно дело, но вот, может быть, это целый образ жизни, стиль жизни. О предательстве мы поговорим. И, конечно, я очень прошу звонить или писать к нам в студию. Звонить можно по телефону 8 800 333 1706, писать можно на нашем сайте teos.fm, там есть кнопка «Слушать радио», задать вопрос, и ваше сообщение появится у нас на экране, Андрей его прочтет. Кроме этого, конечно, есть Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну что, в общем, наверное, вот связи наши, они как-то озвучены. Вот, пишите, звоните. И вопрос, который я хочу вам задать, вот такой. Сталкивались вы в своей жизни с предательством? Были ли у вас случаи, когда вы сами становились предателем? Или можете привести какой-нибудь пример, который так или иначе связан вот с этим поступком, этим стилем жизни, с этим образом жизни. И еще один момент, который мне здесь тоже очень интересен, это вот раскаяние в поступке, вот в предательстве. И об этом мы сегодня тоже поговорим, именно в связи с Иудой. Ну, Андрей, давай все-таки мы начнем с того, что я скажу так. Предательство, наверное, это тот поступок, который мы совершаем каждый день. И причем более того, каждый день мы это совершаем по отношению к нашему Господу Иисусу Христу. То есть мы Иудами бываем не по средам, а я думаю, что вообще в принципе каждый день, то есть каждым своим грехом, каждым своим злонамеренным поступком или мыслью мы, что называется, добавляем шипов в терновый венец Христа, мы добавляем гвоздей в его тело, и мы вообще в принципе являемся теми людьми, которые вот недавно совсем было вербное воскресенье, то есть вход Господень в Иерусалим, и мы те люди, которые сначала кричат ему «Осанна Вышних», А потом, через, буквально через 5 дней, мы кричим ему, то есть не ему, а кричим «распни его, распни». И, причем, более того, я понятно, что все скажут, как же так, ну, почему же так? Ну, в общем, наверное, все-таки это так. Иначе мы должны каким-то настолько коренным образом изменить свою жизнь, чтобы не грешить вовсе. Вот и что ты можешь сказать, вот, во-первых, на это, и, во-вторых, есть еще один вопрос у меня. Это о поступке Иуды, потому что ведь случилось так, что он ведь, смотри, он ведь раскаялся в своем поступке. Он бросил эти монеты, вернул, что называется, эту плату, эти 30 серебряников, и, тем не менее, раскаявшись в поступке, он все равно нашел осину и повесился на ней. Вот меня множество вещей тут интересует. Потом я часто слышу от многих людей о том, что в разговоре об Иуде говорится о том, что это ему было, что называется, предначертано, потому что сказано ведь там, что Христос сказал, один из вас предаст меня. И помнишь, как отреагировал на это Петр? И помнишь, как сам Петр трижды предал Христа? И вообще, в принципе, в разговоре о предательстве Господа здесь не обойдешься только поступком одного Иуды Искариота.
Ты знаешь, конечно, Глеб, есть такой вот элемент, как самоосуждение. Человек, конечно, должен оценивать свои, вот именно свои поступки с точки зрения крайней, но не допускать уныния, естественно, да, держи ум твой в аде и не отчаивайся. Вот слова, сказанные Силуану Афонскому, когда Господь его поддержал. Но дело в том, что здесь я вот, например, поймал в себе такой момент, когда я еще только пришел в церковь, что после вот первой или второй вот страстной седмицы, послушав слова священника, что да, мы все предаем все, начал ковыряться в том, а вот действительно ли вот это вот так вот.
И или это просто педагогический момент?
Начал себя укорять, что ли, что да, действительно, я передаю. И я столкнулся с тем, что, в принципе, все новоначальные, приходящие в церковь, с этим сталкиваются. То есть, а не предаю ли я Христа, вот как предавал его Иуда? Здесь я думаю, что важно все-таки понимать, что есть предательство, есть измена. Вот. И если Иуда предал Христа именно на смерть, то есть как передал, да, вот, то Петр этого не сделал, он просто отрекся. Вот. И здесь это все-таки разные действия. И поэтому, углубляя свои познания в предательстве, размышления, скажем так, я пришел к такому мнению, своему мнению, что предательство, ну, ты сказал, стиль жизни, понимаешь, предательство, стиль жизни – это тогда, когда человек полностью безумен, вот, а предательство как поступок – это уже обуславливается ситуацией. Мы прекрасно знаем, как были предатели в Великую Отечественную войну, когда вот, заставляли, скажем, там, накачивали алкоголем, все, девчонки, давали им пулемет, на расстреливай своих. Без этого они не могли сделать. Ну, а если просто вот посмотреть на человека, и вот в ту ситуацию он попадает, да, вокруг враги, девочка боится, а ей говорят, вот делай так. Сильная Зоя Космодемьянская, да, она там встала, ничего не...
Подожди, никуда. Но Зоя отдельная история.
Да-да-да, ну, я вот пример привожу, да, просто имя. А там была предательница, которая, я сейчас не помню имен, вот, она вот взяла пулемет, да, и говорит, да, первые, ну, там с ней же целый фильм был, это же советское время было. Вот, почему? И вот меня интересует не столько само клеймо предатель, сколько то, что происходит с человеком. И ведь человек, который вчера вот так любил Христа, да, приходил в церковь, а сегодня может посмеяться над чем-то божественным, да, фактически это хула на Духа Святаго, он это предательство? Нет, я думаю, что это не глубина веры. То есть предательство, я бы вот сказал, что предательство – это тогда, когда мы четко совершенно понимаем, верим, представляем, предстоим, осознаем, а потом меняем вектор своего внимания полностью на бесовское, и тогда вот это вот уже серьезное предательство. Вот. Если... У нас сообщение появилось. Вот. Если человек еще пока шаткий, то думаю, что вот даже сама церковь ему послабление дает. Я то есть это не предательство, это уже не расстреливают. И потом, как Иуда все-таки себя повел. Ведь вот у нас в Евангелии написано, да, что «и раскаявшись, возвратил 30 серебряников». Раскаяние – это когда ты... Раскаяние духовное, в духовном, вот, угу. духовной практике, да, духовной жизни раскаяния – это когда ты отрекаешься от греха, не совершаешь полностью, предаешь себя Богу. А Иуда, он не раскаялся, он лишь по, как сказать, пожалел о том, что он сделал.
Нет, и после этого написано, не предал себя Богу. В Священном Писании написано «раскаялся».
Да-да-да, это слово, я угу. согласен с тобой. Но слово «раскаяние» в духовном плане, оно несколько другое духовное дело. Не потому что человек, который раскаялся, он предает себя в руки Божьи, доверяется Богу, угу. вот, и не идет после этого удавливаться.
Нет, подожди.
То есть нет полноты, глубины именно того духовного пути, который должен быть
при раскаянии. Вот смотри, нет, ты вот замечательно говоришь о том, что да, действительно, вот человек должен, он точно понимает, что он делает. И в этом случае, значит, он прям вот он должен понимать, что он совершает предательство. Я думаю, что как раз здесь-то и кроется самое такое, ну, главное, что называется. Потому что не может человек иногда, и не иногда, а, в общем, наверное, часто, он не может понять того, что сейчас, вот сейчас он совершает это предательство. Потому что ведь Иуда делал это все из абсолютной убежденности в том, что он делает все правильно.
Вот, вот это я хотел сказать.
Вот, понимаешь, в чем дело? И поэтому он никоим образом не думал о том, что он предает.
Вот, Глеб, вот и это вот я и хотел сказать.
Да, совершенно верно. Он не думал о том, что он предает. Это раз. Во-вторых, когда... Ведь, смотри, он совершает что? Он целует Христа. Как вот узнать, да? Я его, то есть, тот, кого я поцелую. Сказал он. И ведь, смотри, он мог сделать какой-то другой поступок, да, вот указать на него. Это он, правильно? Но в его, вот почему мы говорим о предательстве Иуды, по причине того, что он это совершал, будучи, думая о том, что он делает совершенно правильную, праведную вещь. Понимаешь, и в этом случае тогда... у него получается следующая штука. Вот, ну, я просто хочу, чтобы потом мы разобрали еще один момент, когда все-таки он, в чем раскаяние от покаяния, в чем разница между этим и этим, то да, потому что ведь в нашем понимании предательство, вот ты хорошо вспомнил про Великую Отечественную войну, мы можем вспомнить и другие истории, не связанные с войной, а связанные там с теми же самыми 30-ми годами, когда человек, ну, был абсолютно уверен в том, что правильно он доносит на врага народа. Другой разговор, что он может еще и как бы быть уверенным в этом, еще и потому, что квартиру получит его. Но самообман вот в этом плане – это одно, а другой разговор, что, опять-таки, праведная вот эта вот вещь. То же самое с предательством, когда мы говорим о тех людях, которые там, скажем, осуждали людей, ну, заведомо людей, опять-таки, праведных людей, осуждали их на смерть по причине того, что, скажем так, я не такой, и этот человек, Вот он, да, он говорит о том, что он святой и вообще очень-очень-очень хороший, а на самом-то деле он ничем не отличается от любого другого преступника и так далее. Вот ведь смотри, когда вот мы смотрим в храме на Голгофу, я всегда удивляюсь одной простой вещи. Почему все так, с одной стороны, схематично, символично? Ну, потому что ведь раньше как? Голгофа, буквально лобное место, то есть лобная кость, то есть буквально место, где, ну, там, если это по преданию там был захоронен Адам, но вот это вот лобное место, то есть открытое место смерти, именно там, вот, значит, кресты. И вот мы, когда в храме видим эту самую Голгофу, то это пластиковые, ну, то есть изображение пластиковых камней, то есть такая горка такая.
Там... Я деревянные видел.
Ну, хорошо, ты, ну, но вообще, в принципе, вот зайдешь в любой храм и увидишь пластик, крест, который, ведь, по идее, по тому, как должна была быть Голгофа в храме, там должно быть крест и тело Господа нашего распятого, должно быть, что называется, в натуральную, что называется, величину, в натуральный размер, понимаешь? А у нас все равно некий... Ну, некий символ,
понимаешь? Символизм, конечно, он должен
да,
быть.
Да, 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 да. И вот, понимаешь, в этом случае мне тоже задают вопрос, а почему вот так вот? Почему нельзя сделать, там, не затратиться и не сделать там прям вообще, чтобы было?
Ну, вот... И чтобы еще кровь капала.
Ну, вот я про это, да, понимаешь? Да, да. Князь в Князь-Владимирском соборе удивительный совершенно, распятие огромное, просто вот, ну, вот очень... И люди там... радуются тому, что вот есть вот такая вот замечательная штука. Но я просто думаю о том, что, знаешь, у нас вот в символизме, в правильном символизме, вот грех предательства, он у нас тоже стал символичным, просто символичным, но не осознанным поступком, понимаешь? И вот дальше вот мы, то есть, разговаривая, то есть о Голгофе, о предательстве, ведь смотри, какая штука интересная. У него, что прибили римские воины над крестом, над головой Христа? Что? Иисус Назарейский, царь иудейский. Угу. И это было на иврите, на греческом и на, соответственно...
Римском.
Ну, это есть там, значит, на латыни, на греческом. Да? И... Это вот даже это издевательство там, вот, над тем, что как бы смеются над тем, что, это, что он называл себя царем, понимаешь, то есть это тоже очень такая штука интересная. И в этом случае Иуда, когда совершал этот поступок, ведь он был против того, что собирался делать Христос. То есть он не стал царем. Он, то есть, буквально, в буквальном смысле царем. То есть ждали от него именно этого, что он войдет не на осляти, то есть не на мирном животном в Иерусалим, а въедет на боевой.
На танки въедет.
На танки, да. Хотя лучше всего это, чтобы на танки, чтобы сейчас римлян всех там ба-ба-бах, и все, и будет царство небесное, потому что все нормально. Христос накормил 5 хлебами 5000 человек, не считая женщин и детей. До этого, в субботу, за день до этого, он воскресил мертвого 4-дневного Лазаря, то есть буквально там в одном из текстов написано «провонявшего» уже. То есть он уже все, то есть тлен коснулся его серьезно абсолютно. И тоже тут символично еще и как раз то, что потом в такие же пелены будет завернуто тело Христа, и эти пелены тоже останутся так же, как были сняты пелены с 4-дневного Лазаря. Вот. Но все это... объясняет одну очень такую интересную штуку. Ведь Иуда был один из 12. И более того, вот помнишь еще ведь какая штука? Ведь каждый из них был потом в страхе иудействием, вот они прятались. И, понимаешь, и ведь это тоже ведь в какой-то степени вот этот страх, он во многом нами воспринимается тоже как некое... Ну, мы знаем потом, что было, поэтому мы, так сказать, знаем и, в общем, сопереживаем. Но ведь на самом-то деле, если мы вспомним поступки людей во время Великой Отечественной войны, которые прятались там, скажем, и не помогали, и так, это же тоже, в общем, было поступком, ну, скажем так, осуждаемым.
Может быть, так трактовано.
Да, вот я как раз к этому и веду. Потому что мы действительно очень часто трактуем поступки людей как предательство по отношению ко мне. Но если человек, желая мне добра, скажем...
Отрезает мне ногу, хирург?
Ну, в данном случае это не предательство, но я бы другое...
Может быть, расценено.
В школе, вот нам вот друзья, да, вот есть же анекдот замечательный, вы друзья, сочувствую. Угу. То есть, если мы говорим о дружбе, то есть мы уже предполагаем предательство. То есть в нас это предательство живет как, я не знаю, с какого времени живет, может быть, со времен предательства Иуды, предательства Адама и Евы, может быть, потому что это тоже предательство.
Но от любви до ненависти один шаг.
Вот именно, именно, но не от...
Ну, это поговорка.
Да, да, ну, вот именно, от, это в нашем человеческом, да, мы действительно можем любить и ненавидеть в одном, действительно, в один момент, по той причине, что нельзя любить или испытывать ненависть к человеку, или там, ну, что просто нравится. Ну, если ты просто, вот хороший человек, ну, расстался ты с этим хорошим человеком, ну, ничего страшного, не случилось, никакой горе, беды не случилось. А если ты любишь человека, или она любит тебя, как тебе кажется, и вдруг она там не дождалась парня из армии, что называется, то это предательство, но на самом-то деле ведь она полюбила другого, и надо радоваться и так далее. Но для нас это предательство в чистом виде.
Да, потому что мы считаем, что мы в ответе за тех, кого приручили, и другие должны бы так себя вести.
Да, ну, поэтому, вот именно. И поэтому, понимаешь, какая штука, я так и понимаю, что вот среда для нас, как день особого размышления о предательстве, и уж тем более, конечно, великая среда, это размышление о предательстве как действительно, я почему и говорю, не как о поступке, а как о стиле, как образе жизни. Потому что у нас...
Скорее мышление, не
мышление. Жизнь, мышление. Ну, это да, мышление, да, хорошо. Но это то же самое, на мой взгляд. И здесь, опять-таки, тут еще один момент, вот, который меня тоже очень, очень волнует, очень интересует. Это вот ведь смотри, Иуда стал предателем когда? После того, как Христос сказал: «Придите на Тайной вечере».
Ну, понимаешь, предал ведь, он в среду.
Предал в среду, но ведь, понимаешь...
А уже после Тайной вечери, когда Господь ему еще раз дал возможность осознать, что же он делает...
Понимаешь, да? С куском вошел в Иуду сатана, что называется, понимаешь?
Да, да.
И помнишь, когда...
Ну, договорился-то он до этого.
Да, перед причастием, что мы... Нет, он пришел и сказал, что, может быть, что... Там буквально ведь как «что вы мне дадите, чтобы я предал его?» То есть, ведь смотри, он заключил с ними договор. А 30 сребреников, вот символическая цена, ты знаешь вообще, что это такое, что это за сумма? Это была примерная сумма покупки раба, стоимости раба. Это примерно вот 30 сребреников. Это очень небольшая сумма.
Но на нее можно было купить землю.
Да, опять-таки, да, можно было.
Правда, Килдама.
Да, Килдама. Но... Да, значит, но это, тем не менее, это не такая большая сумма, ради которой там люди готовы совершать какие-то там безумства. Это не, даже не талант 54 килограмма золота. Это не... Это, в принципе, сумма такая.
Понимаешь, ну, что это? Сумма – это все относительно.
Нет, но тем не менее, это опять-таки, это очень небольшая сумма. То есть она символична. Вот в чем дело. Она символична. То есть он, смотри, он спросил, не дайте мне там 5 килограмм золота. Он говорил, что вы мне дадите, чтобы я предал его в ваши руки? Что вы мне дадите? То есть, и они, посовещавшись, сказали ему, вот, значит, 30 сребреников. Но ведь это же тоже очень интересная штука. Почему? Ведь он не, для него не деньги были самым, как бы, самым главным. Но вот это вот, знаешь, ведь он же был на тайне Черика, как его изображали, то есть с кошельком. Он был казначеем, что называется. Он не мог понять, каким образом можно потратить безумные деньги для того, чтобы помазать его ноги елеем, который стоит безумных, совершенно безумных денег, понимаешь? Он не мог этого понять, потому что надо было это продать и раздать нищим. Это, знаешь, как мы то же самое смотрим, там священник едет на автомобиле, надо продать автомобиль, чтобы раздать деньги нищим. И мы абсолютно уверены в том, что это как бы так оно и должно быть. То, что священнику нужно ездить очень далеко и так далее, это нас, в принципе, реально не волнует, потому что мы заботимся о своей праведности. И вот о своей, вот своя праведность довела Иуду до осины. И потом еще один момент, вот, который меня тоже очень волнует, потому что я сейчас тебе передам слово. Это вот почему Иуда не сумел покаяться. Ведь смотри, если бы он пришел ко Христу и сказал, прости меня, я виноват, что, вот, что ради кого Христос пришел в этот мир? Ради праведников?
Слушай, как хорошо говорить, если бы он пришел к Христу. Ну, вот смотри, мы смотрим на ситуацию глазами Иуды, да? Я сделал что? Я предал, то есть человека убьют через... Угу. То есть вообще поворота нет в этом событии. Подойти я к нему не могу.
Подожди. Во-первых, я не знаю о том, убьют его или нет.
Но это уже известно. Он знал нравы того времени. То есть уже распни его, распни, народ уже кричал.
Это в пятницу.
И уже, ну да, но разговоры уже, естественно, были. И он понимал, что если он вот таким образом предает человека... А до этого же тоже были лжепророки, которых тоже, соответственно... как-то там казнили или еще что-то было. То есть опыт у него уже был. И физически в ту секунду он понимал однозначно, что то, что он сделал, это безысходность. Я думаю, это так. Потому что он не читает с нами Евангелие и не знает, что Иуда будет удавиться, а Христос воскреснет через 3 дня. У них не было веры. Это апостолы до сошествия Святаго Духа.
Вот она интересная штука. То, что ты произнес... Сейчас это очень важно, я на этом хочу акцентировать внимание, потому что наше предательство, которое мы совершаем, в отличие от предательства Иуды, по вере нашей, мы можем не только раскаяться, но и покаяться, если это искренне и от всей души, и мы приходим ко Христу и говорим, «Господи, согреших пред Тобою». Мы же не говорим, что там священнику, знаешь, вот там батюшка такой-то, я вот перед тобой согрешил, или я согрешил перед церковью, или я согрешил против Христа, говорим мы. И буквально, да, мы совершаем грех против Христа, против тех установлений, той вот просто по любви данной нам. Вот против этого я могу покаяться. У меня есть эта возможность,
да, в отличие от Иуды. Да, а у Иуды ее не было.
А вот ты знаешь, я вот думаю именно о том, что вот ты сравнил Петра, ну, сначала как бы я говорил о том, что вот он тут тоже трижды, поэтому, кстати, и изображается апостол Петр у нас на иконах с красными глазами, потому что он всю жизнь плакал о своих грехах и о предательстве Христа, потому что после всего этого... Он не сумел, вот реально не сумел в один момент сказать, и я был со Христом. Это знаешь, как в Сирии, когда вот были все эти ужасные события, там христиан, ну, то, что с ними делали, и тех людей, которые не отрекались от Христа, действительно, они были просто мучительно убиты. Целый город был практически уничтожен, Маалюля. Все это в нас, вот в нас живут действительно вот два удивительных совершенно, два творения, две твари. Это, с одной стороны, наш образ и подобие, по которому мы созданы, и, с другой стороны, я не знаю...
Человек ветхий.
Да, человек ветхий. То есть, вот, знаешь, вот и в нем, в этом ветхом человеке, есть и Иуда, и Каин, и есть вообще вот и Вавилонская башня гордости у нас есть, и у нас есть много чего. И идолопоклонство у нас существует. Это, знаешь, как меня недавно совсем поразило. Лотерейные билеты продаются, и, значит, человек покупает эти лотерейные билеты и говорит: «Господи, помоги мне выбрать билеты», понимаешь? То есть он уверен в том, что, значит, сейчас вот у нас есть такой Господь, который вот заведует лотереей, такой лотерейный бог, понимаешь? Вот...
Подожди, а кто более праведный, кто просит Бога помочь, или кто говорит, что «а, я сейчас выберу билетик себе»?
Так нет, ну, это знаешь, как это попросить благословения на покупку обоев, понимаешь?
То есть это... почему бы и нет?
Нет, ну, ерунда.
Без меня не можете же творить.
Да нет, ты тогда уж скажи, что все-таки в каждой шутке есть только доля шутки, потому что ведь действительно наше представление о том, что вот обо всем нужно, или там, опять-таки, когда у батюшки спрашивают благословение, там, не знаю, на то, чтобы... Ну, одно дело там поехать куда-нибудь. Я спрашиваю: «Можно, вот как вы считаете?» Он говорит: «Да не надо тебе никуда ездить. Ты больной человек, тебе не надо ни в какой ехать, ни в какую южную страну, потому что ты там просто там загнешься, и все». Понимаешь? Совет одно, а другое... И вот опять-таки я почему вдруг как-то ушел немножко от этого поступка, потому что перед священником мы как вот перед свидетелем, потому что ведь в результате покаяться мы все равно будем каемся, что мы перед Господом. Перед Господом своим предательством, да, каемся.
Священник тощий свидетель.
Ну есть. Да, ну это тут не, все понятно. Но просто имеется в виду, что наше постоянное пренебрежение Господом и уничижение Его не только своими грехами, но и своим представлением о том, каким Он должен быть, это тоже в чистом виде, опять-таки, предательство, потому что получается, что мы верим в того Господа, в которого я хочу верить. Это, знаешь, как вот для меня в какой-то степени это получается как вера в Вицлепуцли. Какого-нибудь Мгамбгангу какого-нибудь, я не знаю, еще понимаешь.
Ты хорошо смотрел фильм «15-летний капитан».
Ну, там если после нет.
Да, но, знаешь, это там все вместе. Вот. Ты знаешь, Глеб, а вот я вот сижу и размышляю, а вот если человек безумный, например, да, и а мы расценим его поступок как предательство, вот просто вот действительно психически ненормальный человек, то мы же тогда не говорим о том, что вот он совершил предательство. Я скажу, к чему я этот вопрос риторически задаю, к тому, что а чем отличается предательство от блуда, предательство от... какие у нас грехи-то еще и смертные, Господи,
помилуй. Ну, вот. Уныние, все я остальные, считаю, прежде всего.
От гордости и все остальное. То есть это все из разряда повреждения человеческой природы. А когда она повреждена, здесь уже сам грех является, мы сначала с тобой об этом говорим, сам грех является уже предательством.
Да.
Но причина здесь повреждение человеческой природы. Так вот, в бытии с Богом важно не допускать вот это повреждение, то есть, находясь с Богом, постоянно к Богу, на Бога уповать и Бога просить, чтобы Он нас вразумлял, просвети, Господи, светом разума Твоего. Да? Вот. А если человек бросает Бога и начинает делать все сам, так тут будет и предательство, и все остальное. То есть, в общем-то, мне кажется, разницы-то вот нету. И причина в этом, вот этого всего, она состоит именно в том, что человек начинает становиться в некоторой степени безумным. относительно Господа. То есть он теряет разум. И тогда здесь уже вот в степени, уже когда предательство совершается относительно ближнего, а мы говорим о предательстве относительно ближнего, потому что в конечном счете Иуда предал ближнего своего. Угу. Он же не предал Бога, потому что он в него не верил.
Да.
Вот. Но когда он уже увидел, что произошло, уже в нем его положительная часть возопила, и он раскаялся, ну, не до того, как он раскаялся, а вот удавился, да? То есть не покаялся, а удавился. Но все равно, возвращаюсь, причина предательства в безумии. И важно вот не допустить это безумие. Ты сказал такую вещь, вот человек лотерейный билет вытаскивает и просит Бога. А ты знаешь, я вот читал в житиях святых и очень тогда удивился.
Они тоже лотерейные билеты?
Лотерейный билет – это вообще вещь такая интересная. Жизнь – это вообще лотерейный билет, вот как считают некоторые. Ну, с шутки в сторону, а вот… Святые даже перед стаканом воды читали молитву на принятие пищи. И спрашивают, а почему? Казалось бы, ну, стаканчик воды, да? А это все благословляет Господь, все нам дает Господь. Нет, и где та глубина?
Нет, с этим я даже и спорить никоим образом не буду. Но просто есть еще один такой очень простой момент, когда мы, обращаясь к Господу, значит... С одной стороны, мы просим его о конкретной помощи, потому что мы просим там, избавить от болезни, от печали, от... Мы молимся, там, я не знаю, даже в... Знаешь, как это замечательно? О благорастворении воздухов. Там, о хорошей погоде мы молимся. Но о хорошей погоде мы молимся не для того, чтобы... Там, о, как хорошо солнышко. А ведь молились потом по той причине, что погода хорошая, урожай и так далее. И, в общем, благоденствие и прочее. Но просто мы часто, реально часто, превращаем Бога в некое...
Молитву в фарс.
Ну, нет, я даже как бы не фарс, а, понимаешь, мы...
Бога некое в подобии источника даров каких-то.
Да-да-да-да-да, дай мне. И причем тут ведь какая интересная штука. Ведь смотри, когда вот во время там просительной ектении мы говорим «подай Господи, подай Господи, подай Господи», и мы всегда каждый раз говорим «Господи, помилуй». Обязательно, то есть мы говорим, мы просим милости у Господа, мы просим Его помиловать нас, извинить нас. Это знаешь, как вот мы на прошлой передаче я с отцом Игорем Лысенко говорили о том, что такая тема у нас была «Бог, в которого я не верю». И вот мы говорили о том, что вот мы не верим в справедливого Бога, потому что если бы Он был справедлив, то, соответственно, мы бы, наверное, и одной секунды бы не прожили, потому что мы вообще просто в грехах своих так погрязли, что... А вот недавно Владыка Варсонофий в своей проповеди сказал о том, что, говорит, удивительная совершенно вещь, но вот как вот та самая... То самое дерево, которое вот с сухими... То есть вот оно выглядит как... цветущее дерево, а на самом-то деле там все давно уже умерло, что называется, и плода она, конечно, не приносит, но сколько ждал Господь, чтобы это дерево дало, что называется, плоды, но потом все-таки оно было усечено. И вот мне еще, знаешь, тут очень вспоминаются слова митрополита Илариона Троицкого, который говорил о том, что разделение церквей – это подобно вот этому самому мертвому дереву, и секира уже лежит у корней его. Я вот все просто думаю о том, что, знаешь, когда мы говорим о предательстве, вот эта самая секира, мы о ней не думаем. Мы не думаем о том, что... Мы всегда говорим о том, что вот Бог есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви. И поэтому мы в своем предательстве можем совершенно спокойно утверждаться, потому что мы знаем, что все равно простит. Понимаешь, все равно простит. Это, знаешь, как... Ну, обижаю я папу. Обижаю я его, да. Но я все равно знаю, что он меня простит.
Ну, здравствуй, папа.
Да, ну, здравствуй, папа.
Нет страха Божьего.
Нету. И причем самое... Подожди, ведь страх Божий – это же опять-таки... То есть тут надо опять акцент поставить. Страх Божий – это не страх вицли-пуцли, а это страх обидеть отца
своего. Да, это не ужас Божий, это, а да, это любовь
к Богу. Да, это любовь к Богу, то есть как бы любовь его к нам и обида, то есть как бы оскорбление его, любви. Его любви, его самого, своей нелюбовью и своим предательством. Вот оно в чем дело. Понимаешь, и здесь, как всегда, опять возникает такая штука, в очередное обвинение, что получается так, что греши и кайся, греши и кайся, и все будет в порядке. Но самое-то смешное, что ведь, наверное, так оно и происходит. Потому что если бы только мы могли сказать себе, что в тех грехах, в которых я каюсь, это все время одни и те же грехи, то, наверное, это не так. Эти грехи, они становятся, даже те же самые грехи становятся просто, как, знаешь, как плющ, который растет, он становится еще более ветвистым.
Дубеет,
он
эволюционирует.
Дубеет, да, то есть это действительно так. И если не вырубить, что называется, этой секирой вот этих корней, то, наверное, сложно очень будет. Знаешь, как опять-таки в очередных обвинениях и в мифах и легендах о церкви христианской, я там все время говорю о том, что какая же жестокость описана у вас в Ветхом Завете, когда, значит, надо обязательно было город уничтожить полностью, убить всех и женщин, и стариков, и детей. Что же это такое? Что же у вас за Бог такой, который, значит, это требует и наказывает в том случае, если это не сделано? Но понятно, что это как раз вот то самое отношение к греху. И если мы не уничтожим даже этот грех в самом младенчестве в своем, то есть это имеется в виду грехи наши внутренние наши грехи, то, конечно, ничего тут нельзя будет сделать, никаким образом бороться с этим грехом нельзя. И в этом случае я просто еще раз возвращаюсь к этой теме по поводу предательства. По поводу того, что все-таки мы, как люди, как обычные, вот что называется, ветхие люди, мы, наверное, должны понять, это все-таки реально осознать, что предательство в нас – это не предательство какого-нибудь...
вселенского масштаба.
Нет, а наоборот, оно вселенского масштаба. Но имеется в виду, что это не предательство, как вот в фильме там, про войну, когда там...
Да, просто рассказал, где стоит войсковая часть, где
можно вести. Ты знаешь, этот был анекдот такой про то, как... Ну, вот я просто расскажу его, чтобы не ради анекдота самого, но вот был анекдот про этого Деда Мазая во время войны. Вот, соответственно, там типа 42-й год, и вот он в очередной раз спасает во время наводнения зайцев. Вот, набрал полную лодку этих зайцев, и, соответственно, их надо кормить чем-то, а кормить нечем, фашисты в селе. И он к ней подходит, говорит, что вот, знаете, вот зайцы, надо же капусту как-то им дать, чтобы накормить их и так далее. А они говорят, ну, скажи, где партизаны, мы тебе дадим капусту. Он подумал, что, ну, партизаны взрослые, умные люди с оружием, и понятно, что они сумеют за себя постоять. А тут зайцы бедные, голодные. Ну, говорит, да, вот. И сообщил, где, в каком лесу находятся партизаны. Ну, фашисты поскакали на свои эти танкетки и поехали убивать партизан.
Капусту-то дали?
Нет, не дали капусту. Ты в микрофон говори, а то ты... Капусту не дали. Вот, ну, и, соответственно, Дед Мазай говорит о том, что вот, надо же... Зайцев не накормил, а перед партизанами это как неудобно получилось. То есть, в данном случае, то есть, он руководствовался вроде бы, как бы, так сказать, хорошим, благородным делом накормить бедных и так далее. Вот, но, с другой стороны, цена за это оказалась настолько невероятной. И просто мне кажется, что все время в нашем размышлении о нашем собственном предательстве, о постоянном предательстве, мы должны понимать, что цель, которую мы достигаем этим предательством, она неизмеримо выше любого, в принципе, любого поступка предательского. Потому что, понимаешь, вот ты сказал, что вот человек должен осознать этот свой поступок, и тогда это предательство. Нет, не только так. Если бы человек осознал, что он предает, что он предатель, и скажет себе это слово «я предатель», то он сделал первый шаг. То есть он сделал первый шаг к покаянию, он сделал первый шаг раскаяния, то, что сделал Иуда. Но это бессмысленно абсолютно будет, без покаяния.
Так вот, то это есть, у нас и цель. У нас сегодня воспоминание предательства Иуды, а вечером у нас исповедь.
Да, но еще ко всему, ведь еще одна штука интересная. Ведь получается, вот смотри, получается, что мы в своих, ну, будучи убежденными в своих грехах, то есть... Мы же говорим себе, я не Чикатило, я не убиваю людей, я не там тры-ты-ты. Я, в общем, в принципе, очень приличный человек. Вот у меня рубашка хорошая, галстук у меня, все нормально. Причем, более того, я вообще с людьми общаюсь хорошими, интересными. И вообще, я, в принципе, очень хороший человек. И вот как только эта мысль утвердится в голове, и, более того, я буду убежден в этом, и каждый день в течение многих лет я буду в себе культивировать эту мысль, то в результате я стану настоящим Иудой. То есть буквально настоящим. То есть мне можно будет имя сменить.
Ну, так и есть то повреждение, которое, в принципе, и есть. У нас время уже подходит, 47
минут. Ой, 47 минут.
Да, то есть...
Давай подводить итоги.
Итоги. Итоги такие, что Виктор нас...
Опять
не забывает, да, да, вот, и сетует на то, что сейчас жизнь такая, что сплошное предательство вокруг.
Ну, вот, Виктор, да. Виктор прав. Он прав, потому что действительно предательство вокруг, и его чрезвычайно много. Другой разговор, опять-таки, о том, что у нас есть возможность...
Не делать этого.
Нет, подожди, даже если все-таки, вот опять-таки я на этом настаиваю, на том, что даже если мы... понимаем, то есть, и ведь есть такая штука, ведь мы иногда не понимаем те грехи, которые мы совершаем, в том числе и предательство, не понимаем.
Это безумие.
Безумие, это безумие. Но не понимая, даже не понимая этого, обращаясь с покаянием, я уверен в том, что постоянно размышляя о своей жизни, мы научимся, мы станем способными сказать себе, что я совершаю в данном случае грех предательства.
Да, потому что в покаянии Господь дает разум.
Разум дает, да, совершенно верно. 48:50, то есть у нас остается буквально одна минута. Виктор, спасибо вам большое за...
Да, Виктор задал еще один вопрос. Иуда так прогневал Бога, что же Христос, который есть любовь, говорит, что лучше не родиться такому человеку?
Вот тут, конечно, это очень интересный ответ, к сожалению.
И очень длинный, да, большой ответ. Да.
Но суть заключается именно в том, что лучше не родиться человеку, который не способен измениться, который не способен стать другим. То есть,
да, чем если, он принесет столько зла.
То есть,
да? Да,
то есть как бы родиться во Христе. Вот это вот нужно. Все, значит, 30 секунд. Следующая передача уже будет на Светло-Седмице.
Да.
И более того, у нас будут очень интересные гости, и мы все с вами вместе воскликнем «Христос воскресе».
Погоди. Еще пасхальный плач. Нет. Ой, пасхальный пятничный плач о распятом.
Да, но Христе. Тем не менее, в следующую среду мы уже будем... радоваться. Все, до свидания, до следующих встреч. Андрюш, спасибо большое, пока.
До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.